Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Двійні стандарти в ефірі, Павел Казарін. Ти забув, що ли, що тобі потрібно, во-первых, мікрофон поближе сесть?
Подожди, Павел Казарін.
Вообще, ще навіть не п'ятниця.
Подожди, чому ти, собственно, знову вводиш наших слушателей в замішательство і в недоумение? Не ти, Павел Казарін. Я Павел Казарін.
Ах, вот как.
Ви должны понять, Павел Казарин это то, что с бородой. Объясню?
Нет, плохо объяснил.
Хорошо. Юрий Мацарский это то, что с волосами.
Да. Хорошо. Так лучше. У нас радио, понимаешь, нас не все видят. Нас многие просто по голосам.
А почему нас тогда на улице узнают? Объясни.
Не знаю. Может быть, где-нибудь ты висишь, их разыскивает полиция. Я могу предположить.
Вишу. Вот именно.
Ты вчера про Facebook рассказывал.
Да, я рассказывал.
Поменял название?
Нет, еще пока нет. Слушай, они должны, я так понимаю, объявить о ребрендинге. Ну, во всяком случае, очень многие западные медиа пишут о том, что ребрендинг социальной сети Facebook может действительно таки случиться. И, соответственно, многие украинские медиа перепощивают данные своих европейских, американских коллег, которые ссылаются на закрытые источники. Но случится ли это? Случится ли это в ближайшее время? А каких непосредственно медиапродуктов, которые принадлежат Цукербергу, а у него же много, да, на самом деле, медиапродуктов, это и Инстаграм, это и WhatsApp и так далее. Каких его продуктов это ребрендинг может коснуться, вот совершенно непонятно. Поэтому ты можешь продолжать пока сидеть в Однокласснике, я дам отмашку, когда тебе нужно переходить будет в детище Цукерберга. Хотя я не знаю,
может, уже... А можно я в Гетри пока посижу, там, где все эти Пол и Манафорт и все?
Нет, я считаю, что ты должен пританцовывать в ТикТоке.
Нет, в Однокласниках ты, а я в Гетри.
Знаешь, в нашем возрасте уже не так много одноклассников-то у нас осталось-то живых, поэтому можем пойти в ТикТок, пританцовывать там, я не знаю, там, строить рожи.
Нет,
ты умеешь строить рожи?
Нет, я тебя про Facebook спрашивал, совсем
почему?
Не для того, чтобы ты в итоге все это скатил, какой-то балаган про ТикТок и Одноклассников.
Серьезная аналитическая программа, хуй балаган.
Мне было интересно, они переименовались, а выясняется, что еще нет. То есть, они еще не переименовались, но уже проблема у них выше крыши. Организовали модераторы фейсбучные, вот те люди, которые удаляют тебя, твои посты и банят тебя за некультурные слова, за неприличные слова, вот они организовали, эти модераторы, целую кампанию протеста.
Ага.
Очень интересная история. Вот все эти люди... Там, во-первых, смотри, есть у Фейсбука есть вот эти вот самые правила, которые нельзя нарушать, и за соблюдением этих правил обычно следят роботы. То есть, специально написанные компьютерные программы, которые реагируют...
Там, come with me if you wanna live. И ты такой, да-да-да.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Те программы, которые реагируют на какие-то там вот слова оскорбительные, на какие-то слова, которые могут быть теми или иными людьми восприняты как унижение их религии, их национальности, расы.
Сценарий «Терминатора 2» – это как бы модератор посылается из будущего
чтобы выселить
аккаунт Сары Коннор.
Они справляются, но поскольку, видишь, как раз пока еще нет такого, такого мощного робота, который мог бы вот взять и все. Они справляются только с самыми простыми случаями. А вот со сложными случаями разбираться, когда нужно вот по-настоящему для того, чтобы понять, а там есть нарушение правил или нет нарушения правил, с этим разбираются люди, обычные люди, которые читают на том языке, на котором написан тот или иной пост, и они с этим разбираются. И эти люди, они работают на Facebook не напрямую, а, знаешь, через аутсорсинговую компанию. Это аутсорсинговая компания, она зарегистрирована в Ирландии, называется она Accenture, и за каждого модератора Facebook платит Accenture $50 в час. $50 в час получает, значит, Accenture за своего модератора. Но самому модератору достается, внимание, от 16,50 до $18,50. Ну, от 16,5 до $18,5.
В час. $16.
$16,5. Это минимально.
Что мы все сделаем? Пойдем туда?
Подожди. Они страшно недовольны.
Чего?
Они страшно недовольны.
Говорит, мало?
Ну, потому что считают, что их обжухивает этот самый Accenture. Считают, что, значит, они забирают у них слишком... Ну, больше половины денег достается не людям, которые непосредственно исполняют работу, а вот, значит, начальство. А начальство, которое просто там, значит, фоткается с, там, с Цукербергом где-то, дошло до того, что вот этот гендиректор Accenture, ее зовут гендиректорка, ее зовут Джули Свит, она мультимиллионерка. У нее там больше 100 миллионов долларов, что-то такое.
И, вот он называется, соответственно,
знаешь, кто меньше всех зарабатывает?
Банах,
знаешь, меньше всех зарабатывают те специалисты, которые работают с испаноязычными постами и с украиноязычными постами. 16,50 всего получают. Все остальные получают...
Подожди, какие модераторы, которые, не знаю, редактируют бенгальский язык, получают больше, чем те, кто редактирует испанский?
Получается, что да.
Капец.
Получается, что да. А, нет, нет, смотри, в прошлом году вот это вот самое, это Джули Свит заработала 17 миллионов долларов. То есть 17 миллионов положила к себе в карман. А и вот как раз те люди, которые страшно разозлены положением вещей, устроили специальную кампанию протеста. Они наняли рекламные вот эти вот трейлеры, знаешь, на грузовик, у которого, на который прикреплен огромный рекламный плакат. Mm-hmm. И они вокруг дома запустили эти грузовики. Это самая Джули Свит, на которой написано «Джули Свит, перестань эксплуатировать своих рабочих». А написали они ей. И вот он катается вокруг ее дома.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ну, знаєш, я даже не знаю, хто в этом смысле предпочтительнее, когда тебя какой-нибудь искусственный интеллект проверяет твои посты на соответствие здравому смыслу, нормам, там, нравственности.
Или разозленный из-за недостаточной оплаты модератор.
Ну, вот, например, вот это страшное дело, если Мацарского пустить. Это же примерно как лесу в курятник.
Да, привыкли руки к топорам. Сразу
всех забаню. Я помню, я в Париже как-то был в музее и запостил, сфотографировал и запостил.
Пошли понты такие. Как-то был снова хочется в Париж.
Что уже были, нет, уже хотел. Был я однажды в Париже. Вот, и сфотографировал и запостил картину, собственно, Гюстава Курбе «Происхождение мира». Ты знаешь, как картина выглядит?
Я догадываюсь, я читал об этом. Да, я читал об этой картине. Да,
вот.
Да.
И, собственно, это художник-реалист, который написал ее в 1866 году. И, разумеется, долгое время воспринималась как художественная провокация, потому что на ней изображено. В общем, захотите, погуглите Густав Кюрбе «Происхождение мира». Вот, ее 120 лет не выставляли на показ. 120 лет. И только, там, я так понимаю, в конце 80-х годов 19 века, собственно, поставили в постоянную экспозицию музея. И я ее сфотографировал, запостил, и мне сразу ребята такие пришли, говорят, ты ее на всякий случай убери, заархивируй, потому что уже 4 было кейса в украинском сегменте Фейсбука, когда просто за то, что ты постишь эту картину, тебя как за порнографию выпиливали сразу с аккаунтом, либо в бан на 30 дней, либо, соответственно, на постоянку. И... Ты знаешь, я, кстати, не помню. Кажется, нет, я ее в итоге удалил. Для того, чтобы не подставляться. Но ладно.
Подожди. Далеко не уходи.
Так я как раз и хотел сказать, что кого-то банят за, значит, предметы искусства, которые за художественное полотно, которое ты размещаешь у себя в аккаунте в социальной сети. А кого-то за политику. И вот Дональд Трамп, ты слышал, что объявил?
Ну-ка.
Он объявил о грядущем запуске новой социальной сети. И знаешь,
опять,
как это...
подожди, а Геттер, на который ты меня так что отговаривал подписываться?
Потому что я знаю, сколь перемечив Дональд Трамп.
Я хотел тебе рассказать отличную историю про цензуру.
Давай, расскажи, а потом я про...
Фейсбук же запрещает выкладывать женские тела, на которых видны соски. На мужские тела это не распространяется. И какое-то время назад была целая компания, организована людьми, которые вот постили фотографии женской голой натуры, но фотошопом заменяли женские соски на мужские. Но это непонятно, это не видно. Но они ходили, доказывали. Они говорят, подождите, стоп, ну вот же, здесь же мужское, но мы же спеца, мы знаем ваши правила, мы их соблюдаем, вот, пожалуйста. Имейте в виду, все. Но интересно, чем закончилась эта история, потому что такой был бой нешуточный. Понятно, что он был скорее для того, чтобы продемонстрировать, скажем так, не совсем адекватную политику самых разных соцсетей, не совсем, скажем так, ну, не всегда возможность, не полное соответствие тем самым возможностям, которые люди могут использовать в этих соцсетях.
Вот, слушайте, не знаю.
Давай про Трампа.
Вот все эти ухищрения для того, чтобы твой аккаунт не снесли, в новой социальной сети, которую запускает Дональд Фредович Трамп, совершенно будут лишними и ненужными. Я не думаю, что он будет банить за соски. Кстати, знаешь, как его социальная сеть будет называться? Трамп Труф.
Я так и думал, что там что-то про Трампа будет. Ну, потому что, видишь, Геттер не взлетел. Знаешь почему? Потому что не было Трампа в
названии. Я тебя обманул. Здесь тоже не будет. Тут будет называться Truth Social. То есть, социальная правда. Или социальная сеть правды. И она будет принадлежать компании Дональда Трампа. Трамп Медиа Технологи Групп.
А, она просто Труф будет называться. Просто правда. Я теперь вижу. Да-да-да.
Да-да-да. И она заработает уже с ноября. Во всяком случае, так обещают. Правда, поначалу в ней можно будет регистрироваться только по приглашению. Знаешь, сидит такой Трамп, такой, листает свою телефонную книгу. Так, вот это мы пошли, вот это мы пошли запрос.
Мне так нравится. Я сейчас нашел заявление Трампа. Как раз
про Талибан.
Про Талибан.
Давай, расскажи, оно прекрасно.
Мы живем в мире, где Талибан вообще всячески присутствует в Твиттере, а ваш любимый президент был заглушен. Это недопустимо. Это прекрасно.
Слушай, да, в общем, они обещают, что в ноябре, мол, запустятся и по приглашениям, а с начала 2022 года будут работать полноценно. Вот. И я так понимаю, что это все попытка как раз-таки вот дать ответ технологическим гигантам Твиттеру и Фейсбуку, которые Трампа выпилили. Но другое дело, что, конечно, Трамп все равно не сможет создать ничего подобного Твиттеру или Фейсбуку, потому что, ну, понятно, что Твиттер и Фейсбук – это история для всех, а Truth Social – это такая вот, я не знаю, это как группа для единомышленников, не знаю, как группа сторонников теории плоской Земли. Вот. И для... Она, наверное, будет соперничать с такими платформами, как твой Геттер или этот Парлер. Помнишь, про который мы говорили?
Помню.
Тоже вот
тоже
как эти альтернативные майданчики.
Да.
Ну вот, в общем, готовься. Возможно, Дональд Фредович пришлет тебе персональное приглашение.
А там только по инвайту, там так нельзя.
Поначалу, только по инвайту. Как бы прошерстри свою телефонную книгу, потом телефонную книгу, там, не знаю, супруги, хотя там детей. А потом уже, может быть, как-то еще и так далее. Это помнишь, как с этим, как с Клабхаусом? Ну, это когда эти миллениалы переизобрели радио, вот, но, правда, оно уже умерло. Вот, так и тут, скорее всего.
Видишь, надо. Я сейчас жду ответа на запрос о дружбе в Фейсбуке от сенатора Касвелла Франклина, а теперь еще ждать и инвайта от Дональда Трампа, хоть разорвись.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Видишь, ты ругаешь соцсети? Ругаешь соцсети. От них много пользы. Вот, например, я с помощью соцсетей связываюсь с разными с представителями самых разных стран и народов мира, что-то уточняю. Вот могу сказать тебе, с представителями из Бангладеш разговаривал, с гаитянами разговаривал, тогда, когда на Гаити убили президента, через Reddit как раз. А сейчас пытаюсь достучаться и выяснить подробности происходящего на Барбадосе у сенатора Касвелла Франклина. Ты видел, что там на Барбадосе произошло? Ты вообще в каком мире живешь?
Ну,
все, королева больше не глава государства почти.
Подожди, это то, что ты рассказывал, что Барбадос все-таки хотел официально вот порвать все вот эти вот ниточки, которые связывали его с британским содружеством?
Да, с британским содружеством. Они вчера избрали президента на Барбадосе. Избрали президентку, и она вступит в должность 30 ноября. И 30 ноября снимут портреты королевы из всех присутственных мест на Барбадосе. И Барбадос превратится в республику Барбадос. Больше не будет формально входить в Содружество наций. Больше формально не будет подчиняться английской королеве.
Долой тиранию.
Примерно. Вот раньше, знаешь, как свергали там, да. Ходили с вилами, там, Мария Антуанетта, голова полетела в корзину. Все ухают, ахают. Сейчас вот собрались две палаты. В Барбадосе двухпалатный парламент. Вот они собрались и проголосовали, значит, в Сенате. Проголосовало 18 за, 0 против, а в палате представителей проголосовало 27 за, 0 против. И был один человек, который не голосовал вообще. То есть он не был ни за, ни против. Это тот самый сенатор Касвелл Франклин, которому я бросил запрос на дружбу в Фейсбуке. Хочу у него выяснить. Но пока я ждал от него ответа, а он до сих пор
не ответил. Ты понимаешь, что для него твое письмо будет примерно вот как: «Здравствуйте, я нигерийский адвокат, ваш прапрапрадедушка оставил вам миллионное наследство, пожалуйста, вышлите.
На меня вышел нигерийский адвокат. Давайте делите, я ему напишу. Нет, тут история другая.
Твое письмо этому человеку будет выглядеть примерно так же.
Он почему он не голосовал ни за, ни
против? Во-первых, он не знает кириллиц.
Ха-ха-ха-ха-ха. Почему он не голосовал ни за, ни против, ты знаешь? Потому что он говорит, стоп, подождите, мы вот сейчас вот избрали мадам президентку. Она, кстати, вот тоже, тоже ирония судьбы. Мадам президентка была назначена генерал-губернаторшей Барбадоса, самой королевой, в 2017-2018 году, несколько лет назад. А теперь фактически вырывает жезл и говорит, теперь я здесь буду. Главное, мадам королева.
Бароны взбунтовались, да?
Да, вот, вот что-то такое, да.
Прям. И сейчас железностопная гвардия с британских островов отправляется.
Тут был лорд-протектор, а она дама-протектор. У нее, кстати, официальный титул дамы есть, потому что она кавалерка.
И королева такая.
Не-не-не-не. Подожди, ну дай тебе это расскажу.
И имперский марш играет, знаешь, и штурмовики грузятся в космолеты для того, чтобы.
Вот как можно вести серьезную аналитическую программу? Как можно? Ну, только начинаешь рассказывать про сенатора Казвелла Франклина.
Давай, давай, давай.
Так вот, он рассказал,
ждай, вот,
сенатор рассказал следующее. Я, говорит, не принимал участия и вообще был против этого голосования. Почему? Потому что у нас же нет закона, на основании которого мы избираем президента. Мы вдруг просто взяли люди и сказали, а давайте мы выберем внутри наших, значит, двухпалатного парламента, возьмем, соберемся и выберем. Подождите, он говорит, а как мы взяли? И мы не приняли никаких законов, у нас не было никакого обсуждения этих законов. Просто люди пришли, сели в залах заседаний и типа, кто за? Я за. Во втором зале заседания, кто за? Я за. Подождите, стоп, говорит, так дела не делаются. Он даже, говорит он, это не я, говорит, а он говорит, даже вот там у них... В Тринидаде и Тобаго, где также избирают президента, значит, в двухпалатном парламенте. Ага. Вот даже у них там есть закон. Представляете, даже у них там на основании которого можно избирать президента. У нас закона нет. Ну, то есть мы взяли и, по большому счету, ну, отсебятину какую-то устроили. Давайте мы сначала примем законы. Он, кстати, я так понимаю, что он не сильно против генерал-губернаторши Сандра Мейзен, ее зовут. Он просто за правду, за правила, за вот, чтобы все было вот как по написанному. Нет написанного, не будем голосовать. Но факт остается фактом. Все, 30-го...
Прыгнем через костер в полнолуние, сожжем ведьму, а потом голосуем за президента.
30 ноября mm-hmm. королева перестает быть...
Королева с этим согласна? Вообще в курсе? Королева вон в Ирландию, и врачи даже запретили ехать по состоянию здоровья. Она, может быть, даже не знает о том, что в этот момент ее низвергли на одном из...
Она это прекрасно знает.
Да,
она,
ладно.
Она прекрасно знает. Вот поверь мне, вот кто хорошо знает, так это королева. От нее вообще ничего не утаишь. Ты издевался над ней насчет там старушка года? Она
я
молодец.
Не издевался. Это
она
издевались молодец. Британцы, которые пытались ей вручить звание старушка года, а
это
королева отказалась.
Это какие-то республиканцы недобитые, наверное.
Да, это просто какие-нибудь миллениалы. Недобитые. Вот. Но самое главное, что вот там ей 95 лет, на секундочку. И она вот в Виндзорском замке сидит, ей врачи даже в Северную Ирландию запретили ехать. Собиралась она съездить в Северную Ирландию. У нас, видите, у нас, Юра, и у королевы много общего. Мы тоже хотим в Северную Ирландию, но нам тоже врачи запрещают ездить в Северную Ирландию. Тоже говорят посидеть дома, правда. Мы живем не в Виндзорском замке. Ну, это единственное, я так понимаю, принципиальное отличие в нашем с вами. Так может, она и не в курсе про Барбадос.
Я думаю, что она в курсе, потому что история mm-hmm. достаточно давно развивалась. Как раз, вот, собственно говоря, в те же самые две палаты парламента проголосовали за формальный разрыв отношений и формальный выход из состава Содружества наций еще там несколько месяцев назад. И вот только вот сейчас добрались, на этой неделе добрались до голосования за президента, за следующего главу государства. И вот как раз, собственно, по факту этого голосования было объявлено, что все, с 30 ноября больше королева не наша глава государства. До свидания. Всего хорошего, Ваше Величество.
Слушай, кстати... А, не-не-не-не, я так только хотел сказать, что вот, наконец, сейчас я нашел статью, в которую я тебе вычитаю новое название, как будет называться, соответственно, Facebook, но нет, оказалось, что не нашел, потому что в строжайшей тайне практически содержится вот новое название, которое будет у социальной сети, ну, об этом пишет BBC. Вот, и они будут создавать какую-то вот такую вот метавселенную. Не знаю, кстати, что кроется за этим термином. Вот. и наймут для этого еще 10 тысяч сотрудников. То есть сейчас у них есть 10 тысяч сотрудников, еще 10 тысяч будет. Может, пойдем?
$16 в час. Они... $16 в час. Это у нас здесь $16 в час, кажется, отличной зарплатой. Вот ты же был в тех же самых Соединенных Штатах Америки.
Мы переедем в Мелитополь и будем зарабатывать $16 в час.
Не получится.
Купим Мелитополь.
Нет, я тебе серьезно говорю. Но ты меньше денег, чем ты потратишь на аренду жилья. Ты знаешь эту историю о том, как раз где-то там в Калифорнии, чуть ли не фейсбучные сотрудники, которые получали с точки зрения там среднего американского гражданина большую зарплату и работая там поварами или дворниками у вот этих богатых компаний, вынуждены были еще обращаться за помощью к государству или к штату, потому что вроде бы эти самые большие зарплаты, но при этом ты одну комнату не можешь снять на эту зарплату. Все равно стоимость жилья... Ты живешь среди миллионеров. Ты живешь среди айтишников, для которых заплатить 20-22 тысячи долларов, там, условно говоря, в месяц за аренду дома – это фигня. А ты со своими там...
Сколько?
Ну, 20-22 тысячи долларов в некоторых районах Калифорнии, насколько я понимаю, это, в общем, нормальная цена за дом. Ну, не за самый простой, но тем не менее.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Я что-то не понимаю, Паш, что ты сидишь?
Ну что нужно?
В магазин.
Давай.
В магазин.
Господи, что ж ты молчишь?
Дата-то какая?
Какая?
Тут закончилось исследование. Древесины. Внимание, древесины. С острова Ньюфаундленд, которая была использована при строительстве первого поселения викингов в Новом Свете. Остров Ньюфаундленд принадлежит к Канаде и, соответственно, является частью американского континента. Закончилось исследование древесины, с помощью которой было построено несколько хижин.
Не тяни, я уже в магазин хочу.
Короче.
Нет, давай. Давай, прелюдия длинная. Закончилось исследование древесины.
Ученые, которые исследовали эту древесину, они знали, то есть они благодаря целому ряду наблюдений прекрасно знали, что в 992 году нашей эры была очень активная солнечная активность. Активная солнечная активность. Что же я несу такое?
Тебе можно.
Заметная
солнечная... Я отпускаю тебе этот грех, сын мой.
Заметная солнечная активность, и был всплеск солнечной радиации, и этот всплеск солнечной радиации отразился, помимо прочего, например, на деревьях, которые растут на земле. И те деревья, которые росли в то время, они несут в своих годичных кольцах следы вот того самого всплеска солнечной радиации. Это был 992 год нашей эры. И вот в спилах бревен, которые использовали, викинги, которые приплыли на Ньюфаундленд, обнаружили 29 таких вот, значит, самых 29 колец, в которых был след высокой солнечной активности, то есть к тому моменту, когда их срубили. То есть, начиная с самого верхнего слоя и на 28 слоев назад. 29 слоев. То есть, понятно, что вот самый первый слой появился в 992 году. А 992 плюс 29, я тебе сразу скажу, это 1021.
Он подглядывает в этот момент.
Почему я тебе говорю в магазин?
Уважаемые слушатели, поэтому, знаете, Юра, на самом деле, с математикой плох. Он когда говорит, то, что я сейчас посчитаю, у него на самом деле
я не говорю, что я посчитаю.
У него уже на бумажке все выписано.
Я не говорю, что я посчитаю. Я сказал, что я не буду тебя заставлять читать. 1021 год. То есть, в 1021 году приплыли викинги, срубили деревья, в древесине которых был след вот этой повышенной солнечной активности, и построили из них первое поселение. То есть, 1021 год, это ровно 1000 лет назад, появились первые поселения европейцев на территории Северной Америки. Поэтому я тебе и говорю в магазин. Странно, что до сих пор не побежал.
Подожди, то есть, у нас получается, что появился новый повод?
Ну, то есть, внезапно, 1000 лет он ждал себя.
А я просто
благодаря ученым.
Я открыл Википедию и смотрю, что еще происходило в 1021 году. Соответственно, парады, по юлианскому.
Парады. Ты желательно на Барбадосе.
По просьбе папы римского император Генрих II вторгается в Италию, разбивает византийцев. Ну, как вы понимаете. А, вот, да, например, в Выжгороде освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, первых святых Руси. Успешное наступление греков на Грузию и Армению. Основание религии друзов в Ливане. Вот. И вторжение иракских агузов в Армению. Ну, как-то Армении не везло в этом году, я так понимаю. А кто такие иракские агузы? Ты можешь мне рассказать?
Нет, пока не могу тебе рассказать. Давай дальше.
Не пойду я в магазин, дорогие друзья, потому что, понимаете, Юра держит меня в путах неведения. Я продолжаю, соответственно, сомневаться относительно того вообще, что я знаю, что я не знаю. Так, что у нас еще есть? Что у нас еще важно рассказать? Я тебе что-то все выписывал. Кстати, у меня есть истории про российский газ. И у меня есть истории про, соответственно, пандемию коронавируса. Непонятно, что опаснее, кстати. Что опаснее, российский газ или пандемия коронавируса?
Мне кажется, это одинаково разрушительная история. Давай с пандемии начнем. Только я тебе расскажу одну маленькую историю, тоже связанную с пандемией. Но это хорошая новость, связанная с пандемией. В Индии вколото 1 миллиард доз вакцины. Миллиард доз
вакцины. Кого?
В индийцев, соответственно.
В разных,
естественно. Хорошо. Миллиард доз вакцины. И там праздник по этому поводу. Там над Красным фортом развернули гигантский национальный флаг и устраивают по этому поводу всякие угощения, концерты и прочие празднества. Миллиард доз. Вот, конечно, это отлично. Ну, то есть, такая знаковая дата. Страна вколола 1 миллиард доз вакцины.
Ну, это, кстати, действительно важный прорыв, потому что помните же, как изначально богатые страны говорили, что, ребят, мы запустим процедуру COVAX, когда бедные страны, которые не могут напрямую, например, заказать вакцину производителя, их будут поставлять эти вакцины богатые страны. Выкупать, отправлять и так далее. Обещали 2 миллиарда доз вакцины отправить. Но в итоге, по состоянию на сегодня, отправили в рамках этой программы COVAX только 370 миллионов доз вакцины. То есть, ну, получается, дай посчитаю, в 6 раз меньше, чем планировали. Почему? Потому что, ну, во-первых, логистически сложно. Нередко, знаешь, когда ты отправляешь, логистика такая сложная, что только одна вакцина из 7 достигает адресата. Остальные, там, например, там, я так понимаю, там и сроки годности могут закончиться и так далее. И инфраструктуры нет для того, чтобы развести это по регионам. Но и поэтому еще на следующий год, я так понимаю, больше всего, ну, скорее всего, пандемия, она не закончится, она будет продолжаться. Но, конечно, очень любопытная статистика есть в сети. И она довольно недвусмысленна. Вот я сейчас открываю ее. Вот смотри, какая прикольная история. Она заключается в следующем, что уровень заболеваний и уровень смертности среди разных возрастных групп. И вот смотри, например, в возрастной группе нашей с тобой от 30 до 50, например, среди тех, кто вакцинирован, смертность 0,1%, а среди тех, кто не вакцинирован, смертность 3,3%. А в возрастной группе от 50 до 64 лет, если человек вакцинирован, вероятность погибнуть у него в случае заражения 0,6. А если он не вакцинирован, то вероятность гибели у него 13%. И возрастная группа, например, 65-79, там, если ты вакцинирован, то вероятность гибели 2,4%, условно говоря, процента. А если не вакцинирован, 36% вероятности смерти. Ну, и там старше 80 лет, там вообще не вакцинированные люди, у них шансов немного, 55% смертности. То есть, более чем чаще, чем каждый второй заболевший погибает. Поэтому вакцины, на самом деле, сокращают в десятки, иногда в сотни раз вероятность гибели, даже в случае заболевания. Причем, чем старше человек, тем более он уязвимый. Поэтому, ну, друзья, ваши мамы, ваши папы, ваши бабушки и ваши дедушки без вас не справятся. Найдите нужные слова, найдите время для того, чтобы их отвести на пункт вакцинации и защитить от всего того эпидемического ужаса, который нам сейчас грозит.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Если ты уже начал с серьезной темы, давай тогда обратим внимание на Сирию. В Сирии вновь обострение, вновь обстрелы, вновь погибшие и мирные жители, и не только мирные жители. И внезапно на фоне всего этого еще и в центре Дамаска взрывается автобус, в котором несколько военных, несколько десятков военных.
Да, я видел эту новость, да.
14 человек погибло. И знаешь, у меня там наши некоторые коллеги раньше спрашивали, когда там что-то происходило, а как в Дамаске это возможно? Ну, почему это в Дамаске это возможно? Почему людей это удивляет? Потому что Дамаск – это сплошная крепость. Там кругом блокпосты. Тебя проверяют всюду, где только можно. Любой автомобиль, любого человека останавливают. Ты не можешь проехать километр без того, чтобы тебя не остановить. Особенно, если речь идет о как раз вот о тех кварталах. Там в Дамаске с самого начала войны те кварталы, которые прилегают к военным частям, или те кварталы, которые прилегают к каким-нибудь там штабам и так далее, они вот просто реально стоят пустыми. Все, ну так людей куда-то переселили, и туда заселили тех же самых военных. Туда просто так не попасть. Для того, чтобы туда попасть, нужно получать разрешение, тебя все равно просматривают, обыскивают и так далее. Еще я, когда в Сирии работал, обратил внимание на то, что на каждом вот этом блокпосту вокруг автомобиля ходит человек или несколько людей, у него в руках пластиковая какая-то рукоятка, из этой пластиковой рукоятки торчит металлическая антенна, знаешь, как в старом телевизоре. И вот они ходят вокруг этой машины, я спрашивал, значит, у местных, я говорил, ребята, что это такое? Это вот, значит, девайс, который ищет взрывчатое вещество. Как он ищет? Объясните. Ну, как он? Ну, это сложно, мы, типа, не будем тебе объяснять, это очень сложно. И в Ираке таких штук я тоже видел навалом. А потом внезапно выяснилось, что это фейковая история, что это абсолютнейшая... То есть, к тому моменту, когда я их видел в так называемой работе, на Западе уже знали, что это не настоящие, значит, миноискатели. На Западе уже прекрасно знали, что у этих историй нет никаких способностей выискивать взрывчатку или что-либо еще. Но вот на Ближнем Востоке ими пользовались еще вовсю, и я вот, для меня это было, конечно, шок. Я не удивлюсь, если эти штуковины используются до сих пор, именно поэтому могут люди протаскивать взрывчатку, могут устраивать теракты, могут там взрывать автобусы и так далее. Расскажу про этот девайс. Его название EDI-651. Он был придуман, значит, парой, семейной парой откуда-то из Великобритании еще несколько десятилетий назад в качестве устройства для поиска, никогда в жизни не угадаешь чего, для поиска потерянных шариков для гольфа, мячиков для гольфа. Он работает, как они утверждали, без батареек. Это, знаешь, как лозахождение. Он, как они утверждали, он работает просто от тепла или статического электричества тела человека, который его держит. То есть ты берешь эту рукоятку пластиковую в руку, вытаскиваешь антенну металлическую, и она, по идее, должна срабатывать сначала на шарик для гольфа. Потом этим, значит, этой семейной паре к ней пришел какой-то, значит, делец и говорит: слушайте, ну, ребят, насчет шариков для гольфа это, конечно, хорошо, а давайте сделаем так, чтобы она еще могла искать, ну, скажем, драгоценные металлы, пусть она еще ищет, скажем, слоновую кость, пусть она ищет взрывчатые вещества, наркотики и так далее. Они сказали: а пусть. И это, значит, проходимец, этот персонаж, который предложил им эту схему, начал продавать в кучу самых разных стран, кучу самых разных правительств, спецслужб, армии и так далее, вот это самое устройство. Чтоб ты понимал, одним только иракским властям уже после свержения Саддама Хусейна, он продавал вот эти вот устройства по цене больше 8 тысяч долларов за штуку. А она в производстве стоила, я не знаю, 40 центов, 50 центов. Ну, ты берешь списанную какую-то пластиковую фигню, к ней прицепляешь антенну со старого телевизора.
Почему не мы до этого додумались, объясни?
Ну, я могу тебе объяснить, почему не мы этого додумались. Потому что тот персонаж, который эту схему придумал, он сидит в тюрьме. Причем, может быть, уже и вышел. Но его осудили, и к достаточно длительному сроку заключения осудили. И даже вот те ребята, значит, по фамилии 3, фактически дерево, которые придумали изначально этот аппарат и продавали его как средство для поиска мячиков для гольфа, тоже получили тюремные сроки. То есть, почему не мы? Потому что, ну, люди из-за этого гибнут. Вот почему не мы. Но я все понимаю, можно пытаться где-то там что-то хитрить и жульничать, но здесь реально речь идет о людских жизнях, потому что на 50 с лишним миллионов долларов один только Ирак закупил этих бесполезных штуковин. И как минимум в 2015-2016 году я еще видел, эти штуковины применялись там и искали. А, кстати, один из моих знакомых в Ираке, людей, который занимался историями, связанными с возникновением и распространением ИГИЛ по территории Ближнего Востока, именно к этим штукам возводил, вернее, и называл распространенность этих устройств неработающих и уверенность огромного количества людей в том, что они на самом деле работают, вот с этим связывал, называл одной из причин как раз роста влияния ИГИЛ, потому что не могли обнаружить взрывчатку, настолько верили этой штуке, ну, она же не дергается, значит, проезжай. И даже не заглядывали там в грузовики, в автомобили или там под одежду человека, на котором была эта взрывчатка. То есть, в том числе и потому что это оружие, фактически, это такое невольное, но оружие террора стало. Поэтому это не мы с тобой придумали.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, ну ти розказував об абсолютно безполезній
штуковине.
Но очень дорогой штуковине.
Кстати, извини, а какой-то продвинутый ее вариант, который отличался, знаешь, чем?
Ну.
Тем, что там убиралась вниз антенна, и ручка была анатомическая. То есть не просто вот пластиковый какой-то корпус, как пенал, а какой-то анатомическая ручка. Вот этот более продвинутый вариант, тоже пустой, тоже без всего. Стоил 40 тысяч фунтов.
Да. Слушай, давайте я расскажу о вещах, которые стоят своих денег, и при этом еще и являются не бесполезными. Мы вот вчера касались темы микрочипов и фантазировали, почему, собственно, так мало конспирологии вокруг дефицита микрочипов, а почему, собственно, мы погружаемся в дефицит привычных товаров, потому что действительно дефицит ноутбуков, премиальную модель можно купить, а бюджетную модель ноутбука сложно. Почему, например, вышедшая PlayStation 5 является реальным и жестким дефицитом в стране, который невозможно нигде купить? Почему компания Apple, которая выпустила и презентовала 13-й iPhone, объявила о том, что на 10 миллионов единиц сократит производство и что спрос будет превышать предложение? И почему в конечном счете все автомобильные, как это называется, вот в автосалоне,
так.
Там где, шоурум, почему шоурумы в автомобильных салонах стоят пустые, ну, кроме там каких-нибудь марок наподобие Bentley, BMW, Maybach и так далее. Дефицит микрочипов всему виной, и вот ребята, наши коллеги из Бабеля подготовили хороший материал, который избавил меня от необходимости искать что-нибудь на английском. Просто сейчас вот, просто перескажу. Причин несколько. Во-первых, нужно понимать, что в мире очень небольшое количество компаний производят чипы, микрочипы. Еще недавно их было там несколько десятков, а сейчас, я так понимаю, чем там можно, в принципе, по пальцам двух рук пересчитать. Причем 80% микрочипов производят в странах Юго-Восточной Азии. Китай, Южная Корея, Тайвань и некоторые другие, Сингапур, Малайзия. А процентов 20 микрочипов, микросхем производят в Европе и США. И они говорят, это просто история про идеальный шторм сложилась, потому что сперва все началось в 2018 году, еще 3 года назад, когда началась торговая война США и Китая, американским компаниям запретили покупать китайские микросхемы, они, соответственно, переключились на других производителей. А потом в 2020 году грянула пандемия, из-за чего ряд заводов попросту остановились. Ну, из-за пандемических ограничений в рамках локдауна. И поначалу еще год назад у компании был там запас микрочипов, запас микросхем, которые они использовали. А потом эти как бы вот запас на черный день сократились. И уже в начале этого года спрос на микрочипы на 30% примерно превышал предложение. Ну, а только-только заводы восстановили работу, как начались катаклизмы. Например, на Тайване засуха, заводам по производству микрочипов нужно много воды для охлаждения систем. Один из крупнейших в Японии заводов, который производит микрочипы, он пострадал от пожара, его долго восстанавливали. В Техасе сильные морозы привели к перебоям с электричеством, опять же, пострадало производство все тех же самых микрочипов и так далее.
Прямо не задалось,
да, понимаешь? И в результате пострадали все, потому что там компания, там Sony выпускает свою приставку, но не может в достаточном количестве ее произвести, чтобы насытить рынок ею. Там компания Apple не может. Больше очень круто пострадали, конечно, автопроизводители, потому что они сперва, когда началась локдаун, они такие: так, ребят, мы отменяем свои вот эти вот заказы на микрочипы, потому что, типа, скорее всего, упадет спрос на автомобили. Они говорят: ну хорошо, как бы окей. А в результате спрос только вырос, но уже было поздно, потому что, ну, как бы вот, как бы автопроизводители вышли из очереди, и их место заняли другие компании. Вот. И в итоге сегодня прогнозируют, что автопроизводители по всему миру недовыпустят примерно 8 миллионов автомобилей, и, соответственно, их убытки примерно 210 миллиардов долларов. А вот ребята, наши коллеги, повторюсь, из Бабеля все это нашли. И они, там очень любопытно. Разумеется, все производители, которые производят ноутбуки, машины и так далее, они сконцентрировались очень просто. Они вот те чипы, которым удалось достать, они бросили на производство элитных товаров, премиум-сегмента. То есть вы можете купить какой-нибудь дорогущий Mercedes, но какую-нибудь бюджетную Шкоду совершенно не факт что. Вот. И в конечном счете это значит, что не только дефицит, но еще и цены растут. Почему? Потому что тот же автомобиль современный, стоимость электроники в автомобиле, не знаю, там лет 20 назад или лет 50 назад, электроника, стоимость электроники в автомобиле, это было 5% от стоимости автомобиля. А сегодня электроника в автомобиле может достигать 50% стоимости всей машины. И понятно, что в условиях дефицита главной комплектующей этой самой электроники автомобиль начинает дорожать. В общем, спасибо ребятам, нашим коллегам из Бабеля, которые это все раскопали, избавили меня от необходимости читать с листа, переводить и так далее, или смотреть на Юру какими-нибудь оленями глазами, что: Юра, ну давай, расскажи нам про микрочипы.
А я расскажу тебе про микрочипы. Давай. Расскажу тебе сейчас даже не столько про микрочипы. Ты же начал... Это же не просто микрочипы, это же дефицит микрочипов. Знаешь, с чем еще столкнулся мир? С дефицитом чего столкнулся мир? Внезапно, кто бы мог подумать, с дефицитом пустых бутылок из-под текилы, причем из-под очень особенной текилы.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Я сразу должен сказать, я ни при чем. Вот дефицит пустых бутылок из-под текилы возник не из-за моего.
Да, вряд ли из-за тебя. Вряд ли бы из-за тебя. Даже если бы ты очень хотел, вряд ли бы из-за тебя. Я начну с новейшей новости, а потом перейду как раз к дефициту, потому что он долго-долго назревал. Илон Маск все-таки открыл фабрику в Берлине по сбору автомобилей Tesla. Ты говоришь, мало машин собирают. Илону Маску расскажи. Расскажи Илону Маску, он посмеется. Он открыл гигафабрику. Она гигафабрика называется, потому что там собираются выпускать какое-то безумное количество автомобилей. Ему пытались помешать зеленые активисты. Они там даже... Они, я имею в виду, компания Tesla, Илон Маск вряд ли лично, но кто-то из его подчиненных, занимались переселением ящерок и змеек с той территории, на которой строилась фабрика. И вот, помимо всего прочего, во время открытия этой фабрики, на которую приехал сам господин Маск, он произнес речь и сказал: а мы еще, кстати, в ближайшее время планируем запустить не только вот машинки будем выпускать, но и пиво будем делать. И продемонстрировал на экране бутылку под названием «Гигабир». Выяснилось, что зарегистрирована уже торговая марка «Гигабир», причем «Гигабир» и на немецком, и на английском языках. Бутылка выполнена в виде... вот она с такие же рубленые углы, примерно как у вот этого самого Cybertruck, который любимый автомобиль самого Маска, который нам обещает вот этот вот невозможно зубильный пикап тесловский, который, насколько я понимаю, еще не собирается, еще его не производят. Ну, в общем, в любом случае, в ближайшее время собирается Tesla наладить еще и производство пива. И эта бутылка, скорее всего, станет коллекционной ценностью, потому что коллекционной ценностью стала уже бутылка из-под текилы, которую тоже делала Tesla. Tesla выпустила ограниченную, несколько месяцев назад, ограниченную серию, значит, текилы. Бутылки были сделаны в виде такой стилистической молнии. Сама, кстати, бутылка стоять не может. Она с подставкой шла в комплекте, потому что молния перекашивалась. А стоила... Знаешь, сколько стоила бутылка, текила от Илона Маска?
Ну.
Она стоила $250.
Ну, реально бьет в голову.
И разобрали моментально. То есть, за 2 часа разобрали все. То есть, вот все, что было. Я так понимаю, что они только через интернет продавали.
Это был какой-то список дурацких вопросов. Типа, она не сама попадает в ваш организм. Вы должны ее...
Я тебе сейчас список дурацких ответов расскажу.
Давай.
Подожди. Так вот. Ее распродали за пару часов всю партию этой супер-текилы. И теперь для тех, кто тогда не успел, купить текилу, есть возможность зайти на сайт eBay и купить пустую бутылку из-под этой текилы. И цены на пустую бутылку, знаешь, какой сумма начинается? $100. Цена на пустую бутылку начинается со $100.
Подожди, а вообще сдача бутылок, когда мне было 7,
не
это
перебивай,
было вообще моим
не
единственным
перебивай,
заработком.
Не перебив...
Но я никогда не думал о том, что я просто не те бутылки сдавал.
Не перебивай. Я нашел. Не знаю. Вот мне интересно, кто, собственно, устанавливает эти цены. Но я нашел на eBay человека, который продает точно такую же бутылку за $1250. И он не один такой. Там есть еще несколько человек, которые просят 1000 и даже больше $1000. Но вот меньше...
Типа, не покупайте у этих лохов по $100. Приходите ко мне за 1200,
как нормальные пацаны. И там всегда подчеркнуто,
да?
Там все всегда подчеркнуто, что
это самая дорогая
без
бутылка.
Содержимого. Это пустые, внимание, это пустые бутылки. То есть, чувак купил там за $250, выпил, нормально, хорошо. Теперь еще можно заработать на этом. Я сейчас продам за эти 250 или там, и наброшу еще там $800-900 Я неплохо так заработаю. Поэтому, если ты вдруг у себя на районе увидишь Cyberbeer в такой вот рубленой бутылке, похожей то ли на ВАЗ-2108, то ли на Cybertruck,
Я правильно понимаю, что в этом мире все находят какие-то способы заработать, и только мы ради этого
на работу ходим. И не на одну причем даже.
Я вот, честно говоря, не понимаю, не укладывается у меня это в голове. Надеюсь, что вы, друзья, не повторяете наших ошибок. Слушай, я даже не знаю, чем тебя поддержать, потому что все мои истории после твоей истории выглядят куда более проще. Ну вот смотри,
хотел на пятницу отложить эту историю, не вытерпел.
Нет, подожди, ладно. Юрка, он рассказывал о том, как заработать на вещах, которые мы традиционно полагали за отходы. Например, на пустой бутылке авторства Илона Маска заработать $1000, если вы покупали ее содержимым за 250. Но если у тебя, Юрка, есть старый телефон, ты не выбрасывай на всякий случай. Ты знаешь, сколько в твоем телефоне всего полезного?
Нет, не знаю.
Очень много полезного. Оказывается, там есть золото, серебро и палладий. И традиционно же мобильные телефоны просто выкидывали на свалку. И при том, что мобильный телефон не так уж долго живет. В среднем каждые 2-3 года мы его меняем. Кто-то потому, что телефон физически устаревает, а большинство людей потому, что он устаревает морально. Ну, вы от него устаете, вы хотите новый дизайн, и убеждаете себя, что и батарея-то не очень та, и вам как бы нужен какой-нибудь супер-супер дисплей.
Я поменял бы ровно потому, что мой настолько стал виснутый, тормознутый. То есть, мне его хватало 3 года, а потом я вдруг понял, что я не могу.
Ты по такому же принципу и напарников меняешь.
Нет, не потому. Ну,
нет.
Даже если по такому, у тебя еще пару лет в запасе есть, не переживай.
То есть физически, но мне грозит либо физически.
Не тормози, ты, главное, не тормози. Ты понимаешь,
либо морально.
От телефона отказался, потому что он тормозил. Это вот его пример другим наукам.
То есть на моем месте через 2 года окажется какой-нибудь китаец, да?
Нет. Давай без расизма, давай дальше.
Какой расизм?
Да вот так вот ты все время куда-то клонишь. Нашу лодку ты куда-то клонишь. Ты
просто Юра, напуганный коллективным движением МИТУ, теперь вообще боится произносить название национальностей. Потому что ты, Юра, на самом деле белый, цисгендерный мужчина.
Ты как моя дочь заговорила, это у нее главная претензия ко мне.
Что ты белый, цисгендерный мужчина? Она, подожди, кем тебя хотела видеть?
Не знаю.
Я не знаю. Темнокожий...
Давай не будем сейчас об этом. Ты хотел рассказать что-то.
Ничего, просто британский королевский монетный двор будет доставать драгоценные металлы из старых телефонов.
А если найду?
Пацан, дай телефон. Не позвони. Не позвони. Ты подожди, он не работает. Ну, конечно, не работает. Плата достать. Вот. Они уже говорят, что вроде бы его протестили, технологию, извлекли золото, очень высокой пробы из мобильного телефона. Ну, говорит, там еще мы покопаемся, в телефоне найдем вашим и в палладий, и медь, и серебро, потому что вообще у нас каждый год электроники выбрасывают на 57 миллионов тонн. Ты можешь себе представить, вот тонна – это автомобиль. 57 миллионов автомобилей, ну вот в весовом исполнении, это вот то, что выбрасывается на мусорке, на мобильные телефоны, электроника, там старые ноутбуки и все такое прочее. И вот теперь говорят, не, там куча золота, бриллиантов, давайте это все достанем и пустим в переработку. Поэтому, Юра, возможно, что и у нас через 2 года появится шанс.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, нам тут свежую социологию привезли, видел?
Кто?
Очень интересно.
Кто привез?
Ну, во-первых, привез ее Киевский международный институт социологии.
Так, отлично, ребята.
А они вчера выдавали парламентскую, по президентскую социологию относительно
мы
того.
Мы рассказывали о ней, да, вчера, что, вкратце.
В частности, там показали, что у Зеленского снизился рейтинг за последние полгода, потому что, я так понимаю, часть президентского рейтинга перетекла Дмитрию Разумкову. И у Разумкова сейчас 7%, а у, соответственно, у Зеленского минус 7%. Ну, то есть на 7% меньше, чем, например, там, полгода назад. Вот. Но любопытная трансформация произошла на рынке парламентских рейтингов. Там же традиционно мы помним, что раз за разом на протяжении последних 2,5 лет партией номер один была партия «Слуга народа», которая с ощутимым отрывом лидировала в партийном забеге.
А сейчас кто?
Сейчас на 0,2% ее опережает Европейская солидарность. То есть, смотри, среди тех, кто определился, и кто пришел бы на избирательные участки, например, в начале лета, 1 июня, за «Слугу народа» проголосовало бы 17,7%, так. А сейчас 15,5%. То есть, у них падение на 2,2%. А Европейская солидарность, опять же, 1 июня, у них было 15,4%, а сейчас 15,7%. То есть, смотри, партия Европейская солидарность, ну, фактически не нарастила, потому что там 0,3% – это статистическая погрешность.
Легко укладывается.
А вот у «Слуги народа» падение на 2,2%, на 2% у них есть. То есть, это история не про то, что даже «Слугам» там Европейская солидарность вырвалась вперед, а то, что «Слуга народа» потеряла 2% и в итоге стала не первой политической силой сегодня в этом парламентском забеге, а второй, потому что на первое место, соответственно, вырвались их оппозиционные конкуренты. На третьем месте у нас «Батьковщина». У нее практически без изменений. Было 13,9, стало 13,6. Вот. На четвертом месте Юрий Бойко. А вот его партия, кстати, на секундочку, да, ощутимо потеряла. Было 14,7, а сейчас 13%.
И ты знаешь? Я думаю, что это связано с тем, что вот это вот их...
медиапомойка закрылась.
Вот это медиапомойки их выгнали, да, они это переехали в YouTube.
Телевизионный Чернобыль перестал излучать, и меньше людей стало ходить с этой информационной радиацией в голове, понимаешь?
Потому что реально перекашивало картину мира очень многих людей. Оно действительно перекашивало. Когда каждый день врали там про то, что Россия не агрессор, про то, что с Россией нужно дружить, про то, что, значит, какие-то страшные бандеровцы кого-то хотели съесть в Крыму. Но у людей это действительно шел. И это очевидное несоответствие рассказанного и показанного в реальной жизни действительно приводило к перекосу в сознании у многих людей.
Ну, у них вот получается за лето и половину осени, за 4,5 месяца, потеря 1,5%, 1,7%. Следом идет Игорь Лешко, природу рейтинга которого вообще мне непонятно, потому что я не понимаю, где он подсвечивается. Может, на каналах Ахметова. Не знаю, где он подсвечивается.
Я не знаю. Я
тоже.
У него было... Я по телевизору только тебя смотрю, и то зажмурившись, потому что, извини, пожалуйста, не люблю телевизор
так
смотреть.
Вот ты кто. Да, мы, да, друзья, мы его нашли. Того, кто нам делает просмотры.
Да я пошутил, не смотрю, нет, не смотрю. Не смотрю. Я просто хотел тебе приятное сделать.
Но... Не, прячьте кубок, уносите чемодан с долларами. Все, это не он. Это не он, мы его не нашли, да. У Смешко 8 было, а сейчас 8,6%. Это значит, что он попадает в парламент, его партия «Сила и честь». Следом идет Мураев. У Мураева был до проходного барьера 4,6, сейчас у него 5,7. Правда, я вот, мне интересно, сейчас же Нацсовет по телевидению и радиовещанию подал суд на лишение телеканала «Наш» лицензии за нарушение закона. И если у телеканала «Наш» отберут таки лицензию, и он уйдет с рынка, опять же, там останется где-нибудь в своем Ютубе и так далее, то скажется ли это на рейтингах Мураева, так как это сказалось на рейтингах УПЗЖ после того, как УПЗЖ лишилось трех своих телеканалов? Потому что «Наш»-то принадлежит Мураеву. Если Мураева отобрать телевизор,
Господи,
то...
Господи, ты меня испугал. Ты не говори «Наш», ты говоришь «Телеканал Наш».
Телеканал
а
наш.
Я думаю, что «Наш» принадлежит Мураеву. Нет, к счастью, мы Мураеву не принадлежим вообще, поэтому, ну, Паш.
С жилетом с результатом 5,6% идут Гройсман и Лешко. Ну, тот, который
сколько?
Олег Лешко.
5,5?
5,6, да.
5, то есть, все равно проходной балл.
Ну, если у них, там, например, там... честно посчитают голоса в рамках этого социологического опроса, то и Гройсман, украинская стратегия, и Лешко со своей радикальной партией могут завести минимальные фракции в украинский парламент. Но это если бы выборы произошли
понятно,
сейчас.
Да, что...
Тигнибок следом, 4-4 уже не проходят. А было, кстати, 3-4, ну, немножко нарастил на процент. Но дальше уже все идут такие небольшие партии, вот, которые... пока что в рамках этого опроса к МИСа не имеют особенного шанса попасть в украинский парламент, если бы выборы происходили, например, в ближайшее воскресенье. Но любопытно, что «Слуга народа», вот понимаешь, тает ее рейтинг, и теперь они уже выпускают на первое место «Европейскую солидарность». Понятно, что нужно посмотреть, как это в динамике будет, потому что все-таки власть остается властью, а монобольшинством они могут придумать какие-нибудь методы по возвращению рейтинга.
Тем более рейтинг для них очень важен, они ориентируются на него в первую очередь, а уже потом на все остальное. Я думаю, что сейчас будут какие-то действия предприниматься активные в этом направлении.
Ну и тем более, понимаешь, раньше вот они, например, использовали РНБУ, Совет национальной безопасности и обороны, для того, чтобы проталкивать какие-то публичные популярные меры по повышению президентского рейтинга и по повышению рейтинга президентской партии. Потом была вот эта вот история, соответственно, с антиолигархическим законом. Но в целом, я так понимаю, что власть сейчас может играться. Другое дело, вот что технологи действующей власти начнут им подсказывать в рамках такой реальной стратегии по возвращению народной любви. И мне бы очень хотелось, чтобы они в этот момент не стали играться в какой-нибудь экономический популизм, печатать деньги, снижать рукотворным, неестественным образом тарифы там, и каким-то иным образом проедать сегодня ресурс завтрашнего дня. Потому что, знаете, это как с нездоровым образом жизни. Сегодня все напьются, а завтра все будут страдать от похмелья. И мне бы очень не хотелось, чтобы вот такую стратегию выбрала партия «Слуга народа» и ее лидер.
Давай чем-нибудь веселым закончим программу. Ты что-то опять...
Да
не
ладно, тажешь, это уже конец программы?
Конец программы, да.
Да самый конец программы?
Самый
я
конец...
думал, еще минут 8.
Нет, все, конец программы.
Ой, господи.
Я тебе расскажу короткую историю.
Давай.
В Харьковском зоопарке впервые за 20 лет родился детеныш тапира.
А ты прямо вот классический бантик
да,
такой.
Да, да, классический бантик. Панда родила слоненка.
Ура, ура, ура. Фотография есть?
Назвали Долли. Весной ее можно...
Подожди, тапира?
Тапира.
Я пойду хоть посмотрю, как
тапира выглядит. Весной ее можно будет увидеть. Самое, знаешь, что интересное? Вот для меня странное, вернее, не интересное, а странное. Что для журналистов историю о рождении топереныша, топереночки Долли комментировала заведующая сектором грызуны и террариум. Я еще думаю, может, я что-то перестал в тапирах вообще разбираться.
Слушай, ты просто, может, перестал в журналистах разбираться.
Думаю, как так вообще? При чем здесь грызуны? Я хочу попросить прощения у Светланы Вишневецкой, которая заведующий сектором грызуны и террариум Харьковского зоопарка. Но мне, правда, непонятно, почему. Но там же наверняка есть какая-то секция копытных. Ведь тапиры же копытные, они же точно совсем не грызуны. Ну, ладно, как бы то ни было, поздравляем родителей топереночки Долли и сотрудников Харьковского зоопарка. Прощаемся до завтра. Завтра пятница. Всего хорошего.
Берегите себя.
Подвижные стандарты.